Ирина Буторина. В Одессу на майские. Оппозиционер. Познакомились они случайно. Она училась на первом курсе, а он на втором. Она была коренная питерская, а он из Якутии. Она получала специальность экономиста, он инженера-механика. Дороги таких студентов редко пересекаются. И все же они встретились. Она пришла на консультацию по математике, но в указанной в расписании аудитории сидели одни парни, столь редкие среди экономистов. Она, смутившись, захлопнула дверь. Но та вдруг распахнулась, и из аудитории выглянул незнакомый молодой человек, который предложил: «Девушка, ну что же вы? Заходите, не стесняйтесь, здесь все свои. Я, например, Петр, и я хороший. Скажи, Пашка», — обратился за поддержкой к сидящему на первой парте парню. Хороший парень был симпатичным и веселым. В нынешний обособленный век такая вольность в обращении ее удивила, но понравилась. Когда после консультации она вышла из светлой аудитории в полутемный коридор, ей навстречу кинулся темный силуэт. «Жизнь или поцелуй!» — зарычал он. Конечно, это был он, Петя. Конечно, она перепугалась и, безусловно, обрадовалась. «Я специально тебя дожидаюсь. Вдруг, думаю, младший товарищ чего-то не поймет на консультации, и надо его взять на буксир. Как тебя зовут?»
«Ира», — тихо ответила девушка.
«А, Ириска!» — воскликнул Петр.
«Почему Ириска?»
«Потому что такая же сладкая и няшная, как Ириска. К тому же еще и Ира. Так что отныне ты Ириска».
«А если мне не нравится такое имя?»
«Нравится, не нравится, скоро привыкнешь. Тебя же так будет называть любимый человек».
«А с чего ты взял, что я буду тебя любить?»
«По глазам вижу, что ты уже влюбилась в меня с первого взгляда. Как и я в тебя», — уверенно ответил Петька, увлекая ее вслед за собой под дождливое ноябрьское небо Питера.
«А я тебя тогда буду звать Пека», — вдруг сказала Ирина, решительно взяв парня под руку.
«Как-как?» — удивился Петька и всем корпусом развернулся к Ирине.
«Пека. Так в Финляндии называют Петик. Я там в языковом лагере летом после 9 класса была».
«Пекой звали твоего финского дружка?»
«Нет, так звали нашего учителя английского, немолодого финна с большой лысой головой. Но он был таким милым и добрым, что и мне захотелось так назвать тебя».
«Ну тогда лады. Ты Ириска, я Пека», — быстро согласился Петька. «В этом даже что-то есть. Зови, разрешаю». «Тебе куда?» «На метро? Я тебя до него провожу. Дальше не могу. Мне на работу».
«А кем ты работаешь?» — поинтересовалась Ира.
«О, я мерчендайзер в супермаркете. То есть главный по раскладке товара на полках», — сказал парень и, проводив девушку до дверей метро и взяв ее телефон, скрылся в сумерках осеннего Питера. Он позвонил вечером и долго смешил ее. На следующий день нашел в универе и утащил на концерт группы «Суббота». В фойе киноконцертного зала «Октябрьский», где должен был состояться концерт, Петр представил Иру своим друзьям-сокурсникам. «Вот она, замечательная девочка Ириска, которая поразила недавно воображение нашего дружного мужского коллектива, но выбрала из нас самого достойного — Шкодина Петра Андреевича». «Но это она погорячилась», — хмыкнул стоявший рядом с Петькой его приятель Пашка. «Она еще не знает, на что подписалась. Ей бы лучше на «Терминаторе» свое внимание сосредоточить», — кивнул он на невысокого подтянутого паренька, стоявшего с ним рядом. «Строг, но справедлив, никаких глупостей».
«Я не терминатор,
«Я Рома», — представился парень Ирине. «К сожалению, у меня девушка есть. Она сегодня на репетиции в балетной школе и прийти не смогла».
«Ну вот, когда все открылось, что же ты молчал?» — удивился Пашка и продолжил подбирать подходящую кандидатуру из своих друзей.
«Матроса я не предлагаю», — кивнул он в сторону стоявшего поодаль статного парня с аккуратной стрижкой-канаткой на голове. Занятого беседой с яркой девицей в свитере, усеянном блестками, и в сиреневых леггинсах, обтягивающих широкие бедра. «Матрос у нас тоже человек практически женатый».
«А почему терминатор и матрос?» — улыбнулась Ира.
«Ты сама скоро поймешь, если будешь с нами общаться», — ответил за друга Петр. «У нашего Ромы стальной характер, одним словом, терминаторский. Он утром зарядку делает, на все занятия ходит и не опаздывает. В проруби купается, шуток не любит. А Глеба зовут матросом, потому что всегда в тельняшке, даже сегодня».
«Эй, ты чего там мое честное имя склоняешь?»
— повернулся к друзьям Глеб, демонстрируя ту самую тельняшку, выглядывающую из отворота в белой рубашке.
«Да вот девушка интересуется, почему ты всегда в тельняшке ходишь?» — засмеялся Петька. «А что, ты еще не успел ей растрепать, что я коммунист? Понимаете, на кожанку у меня денег пока не хватает, так что пока тельняшка, как символ революции».
«Паша, а чего ты себя не предлагаешь моей девушке?» — спросил Петька у Павла.
«Я вне игры, так как в любовь не верю. Увы, Риша, из этого следует, что остается из нас только этот баламут Петька. Но ты должна знать, что он человек-сюрприз. Мой святой долг, как лучшего его соседа по парте, предупредить об этом».
«Ну вот, а я считал тебя настоящим другом», — прикинулся обиженным Петя.
«А теперь вижу, что не друг ты мне».
«Прощаю, но только за то, что себя Ириске не предложил. Ириша, он у нас человек уникальный. Я его вначале Ломоносовым звал. Представляешь, он троечник из какой-то тмутаракани. Пришел как Ломоносов. В Питер пешком, стал тут отличником и бизнесменом. Даже тачку купил.
Во-первых, не из тмутаракани, а из Сараева. Достойно», — ответил Пашка. «И не пешком, а на перекладных. А во-вторых, учился я на тройке, но по ЕГЭ получил 250 баллов. И не бизнесмен я вовсе, а помогаю одному земляку на рынке. Меня содержать в Питере некому. У меня одна матушка, учительница младших классов».
«Из Сараева?» — удивилась Ира. «Это же в Боснии. Я там была на экскурсии, когда в прошлом году с родителями ездили отдыхать в Хорватию».
«Да нет», — смутился Павел. «Сараево — это наше село в Вологодской области. Чтобы к нам попасть из Питера, надо вначале почти сутки ехать поездом до Вологды, потом на электричке часа 4 до Кич-городка, а потом еще полчаса лететь на кукурузники. Места, надо сказать, глухие, но село большое и школа нормальная».
На протяжении всего концерта компания друзей Петра зажигала по полной. Подпевали, прыгали, танцевали и дурачились. Даже строгий терминатор изображал на своем лице отвязное настроение. Даже степенный Глеб размахивал над головой, снятым с плеч джемпером. Даже не знающий слов Павел широко открывал рот и что-то мычал, подпевая. То, что творил Петька, передать было невозможно. Он скакал, кричал и непрерывно тормошил подружку. «Ну что, целоваться будем?» — заглянул он ей в лицо, когда вышли после концерта на холодный Лиговский проспект и двинулись в сторону станции Площадь Восстания.
«А что, надо?» — улыбнулась Ира.
«Надо, Ириска, надо!» — ответил Петька
и припал к ее губам своими, горячими и влажными. Ира целовалась с парнем впервые, если не считать неумелых поцелуев с соседом по даче, пареньком, который был младше ее на год. Тогда она вообще ничего не ощутила. Только неудобство, от того, что к тебе прикасается совсем другой человек. Сейчас она буквально утонула в этом новом ощущении, стараясь продлить его как можно дольше. Они целовались всю дорогу до ее дома, расположенного в одном из спальных районов города. Целовались в подъезде, пока она не услыхала, что где-то наверху хлопнула дверь. И мамин перепуганный голос сказал, по всей видимости, отцу: «Иди ищи, уже первый час, а ее нет». Через неделю Петр нашел ее в университете и как-то очень торжественно заявил: «В воскресенье пойдем на Дворцовую. Надо белоленточников поддержать. По всей стране митинги».
«Каких белоленточников?» — удивилась Ириша. И она, и родители были людьми аполитичными, а подруги тем более.
«Ты не знаешь? Ну, темнота! Ладно, по дороге расскажу. Идешь или нет?»
Строго посмотрел он на нее. Ира поняла, что он отказа не примет.
«Так, придется проводить с тобой политзанятие», — обнял он девушку. «Я, например, с детства человек политизированный. Меня папа к этому приучил. Постоянно дома политинформации устраивал. Правда, теперь наши взгляды разошлись. Он красный и критикует власть слева, а я либерал и критикую власть справа. Папан, понятно, по Союзу скучает».
«А моя бабушка говорит, что в Союзе хорошо жили. Все были одинаковые и никаких олигархов».
«В чем-то твоя бабушка и права. Олигархи в нашей стране — большая беда, а президенты им служат. Вот поэтому мы и идем с тобой на митинг. Ты голосовала на выборах в парламент?»
«Нет, мне только через месяц 18 будет», — засмущалась Ира.
«А, понятно, ты еще и малыш. Малыш и риска — здорово. А я в этом году уже голосовал. Представляешь, как клево, когда тебе доверяют определить будущее страны. Я, например, за партию «Яблоко» свой голос отдал. Это самая путевая партия у нас. Правда, я в их программе толком ничего не понял. Предлагают землю народу раздать по 40 соток. Типа пусть строятся и экономику поднимают. Я, может быть, тоже бы взял 40 соток и построил нам с тобой дом. Детишек бы завели, курочек», — болтал безумолку Петька. «Но зачем эти сотки тем, у кого дача есть или квартира? Ты как считаешь, Ириска?»
«Ах да, ты у нас вне политики. Так вот, по моим сведениям, все в Питере голосовали за «Яблоко», а они в Думу не прошли». Ире было стыдно, что она ничего не понимает. Но она верила другу на слово и слушала его с удовольствием. До Невского проспекта добрались на метро. Потом быстрым шагом дошли до арки главного штаба на Дворцовой площади. И в нерешительности остановились. Вся Большая Морская, вплоть до входа на Дворцовую, была заставлена большими крытыми машинами.
«Пека, извини, а зачем тут эти машины? Они очень похожи на те, что нам на дачу продукты привозят», — спросила Ира у приятеля. «Только нет надписи «продукты».
«Это не хлебовозки, это автозаки. Я в прошлом году их тоже уже видел, когда участвовал в марше несогласных. Они служат для перевозки преступников и этих самых несогласных. Наловит полиция кучку и в автозак».
«Зачем?» — удивилась перепуганная девушка.
«Как зачем? Чтобы очистить улицы от либеральной слизи, как говорят единороссы в Думе. Я в этом транспорте побывал», — беспечно болтал Петька. «Ударили пару раз дубинкой по спине, взяли под руки и повели в автозак».
«И что?»
«Да ничего. Привезли в участок, рассказали, как надо любить родину. Я задавал много вопросов, и меня, как политически грамотного, отпустили. Еще и руку на прощание пожали. Приходите к нам еще, говорят, товарищ Шкодин. Больно вы понятливый. Может быть, и другим подадите положительный пример?»
«Врешь ты все», — взволнованно и неуверенно сказала Ира. «Сознайся, врешь или нет?»
«Конечно. Или нет», — ответил Петька, когда они уже поворачивали на Дворцовую. «Ты что, мне не веришь?» — посмотрел он на нее большими круглыми глазами. «Или, может быть, трусишь?»
«Нет, не трушу. Просто ты так говоришь, что не знаешь, верить тебе или нет. Как-то несерьезно.
А глаза какие в этот момент?»
«Большие и глупые», —
рассмеялась девушка и пошла в сторону стоявшей на площади толпы. «А вот грубить старшим по званию нельзя», — догнал, обняв за плечи, привлек к себе и, запрокинув ее головку, поцеловал.
«Нашли, придурки, где целоваться! Другого места нет!» — услыхали они голос, доносившийся из шеренги ОМОНовцев, стоящих вдоль стен здания генерального штаба. «Если на митинг, то проходите дальше, а лучше идите, целуйтесь вон, возле Петра. Там все молодожены целуются».
Строгий дядька в полном облачении ОМОНовца, похожий на офицера, махнул резиновой дубинкой в сторону Исаакиевского собора.
«Тут одни пи***ты собрались, нечего вам, малькам, возле них делать», — решил растолковать он свою рекомендацию. «А можно мы все же посмотрим, что там такое?» — невинным голосом произнес Петька. «Иди, если тебе жизнь недорога, но девчонку оставь, ребенок она совсем, вон какие глазищи, чуть чего и слезы польют».
«Ничего и не польют», — дернула плечом Ириша и потянула друга за собой. «Мы пойдем, хорошо?»
«Идите, идите, раз мозгов нет, но потом не обижайтесь», — буркнул вслед ОМОНовец.
Митингующих у Александрийского столпа собралось довольно много. Люди стояли с просветленными лицами, сжимая в руках кто белые флаги, кто бечевки с привязанными на них белыми шариками. Некоторые были самодельными транспарантами, на которых корявыми буквами было выведено: «За честные выборы», «Долой ЕР», «Чуров обманщик», «Путина долой». Почти у всех на груди были приколоты бантики из белых лент.
«Почему все белое?» — поинтересовалась Ирина.
«Это цвет чистоты. Намек на то, чтобы выборы были честными, понимаешь?»
«Понимаю. Только пошли отсюда побыстрее», — сказала девушка и потащила парня за рукав к выходу с площади.
«Пошли, конечно. Мне рядом с тобой даже митинг не интересен. Был с друзьями, внимал, а теперь только о тебе думаю».
«И что же ты думаешь?»
«А то, что очень хочется целоваться».
Они целовались у памятника Петру. На ступенях Исаакиевского собора и в метро, и в подъезде Ириного дома. Целовались до тех пор, пока за спиной не прозвучали грозные слова отца.
«Это еще что такое, Ирина? Заходите лучше в дом».
С этого момента Петька все свободное время проводил у Иры дома. Родители вначале ворчали, а потом привыкли. Правда, мама сказала как-то: «Ты уверена, что именно этот человек тебе нужен? Провинциал, ни кола, ни двора. Ты, красивая девочка, могла бы себе олигарха найти».
«Мать, что ты мелешь? Какой олигарх?» — заступился за дочку отец. «Петька еще молодой, но глаз у него горит, я вижу. Он сам олигархом станет. Дай только срок. Провинциалы, они шустрые, не то что наши питерские. Одним словом, мне Петруха нравится. Только смотрите, глупостей не наделайте», — погрозил он пальцем дочери.
До глупостей дело не доходило, как ни пытался Петька. Но чему быть, того не миновать.
«Ириска, есть отличная идея», — заявил как-то Петя. «В воскресенье мы с друзьями идем на митинг протеста против инаугурации президента. Многие наши собираются. Помитингуем, а потом поедем всей компанией кататься по Неве».
В воскресенье Петька заехал за нею домой.
«Поторапливайся, нас роскошная тачка ждет».
Роскошной тачкой оказался приткнувшийся возле мусорных контейнеров, видавший виды жигуленок, за рулем которого гордо восседал Пашка. А на заднем сиденье пристроился матрос со своей подружкой, одетый по случаю праздника в яркую зеленую куртку.
«Вы едете на митинг?» — удивилась Ира. «Это же белоленточный митинг. а коммунисты только красный цвет признают.